Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и сегодня мы в студии вместе со священником Александром Дьяченко, настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте, друзья мои.
А также мои дорогие коллеги Марина Борисова.
Добрый вечер.
И Сергей Платонов.
Здравствуйте.
Ну что, батюшка сегодня предложил тему поискать еще таких историй о чудесных или необъяснимых случаях, чему я лично был свидетель. Кстати, дорогие наши радиослушатели, вы тоже можете присылать свои истории, писать их в комментариях. Мы их любим, мы их зачитываем, мы ими питаемся. Так что делитесь тоже. Отец Александр, ну, ваша история.
Да, спасибо. Я размышлял над вообще этой темой чудес. Мы так любим чудеса. Мы так любим все, что вот в церкви происходит, такое необъяснимое, непонятное, рассказываем друг другу, делимся друг с другом. А вот хочешь, не хочешь, возникает вопрос, а зачем? А зачем эти чудеса в церкви? Для чего они нужны? И вот уже став священником с таким, в общем-то, долгим стажем служения, и уже войдя в такой возраст, когда я мог бы оглянуться и посмотреть, что там было за мной, я понимаю, что вот для меня, в частности, вот эти непонятные случаи, они были даны в самом-самом начале моего служения для того, чтобы я уверился.
Как аванс, как укрепление, да?
Да, да, чтобы я уверился, чтобы, анализируя происходящую ситуацию, я мог потом понять, что «а все-таки она вертится, да, но все-таки она вертится». И вот я никогда не забуду, у меня был такой период, это был 99-й год, я работал на железной дороге, работал составителем поездов, заканчивал Свято-Тихоновский богословский институт и уже был диакон. И вот у меня все это сошлось в параллельное такое делание. И периодически я выходил по графику своей работы, я выходил в храм и исполнял, значит, служение как диакон. Владыка Евлогий разрешил мне закончить обучение в институте, а потом принять уже священнический сан, потому что он хотел меня сразу руку положить, там, через 40 уст. Вот, но я попросил, чтобы дайте мне возможность, поскольку на самом деле у меня в жизни моей не было плана становиться священником, для меня это было очень, очень не по себе. Я как бы вот попал в чужую шкуру.
Но уже были диаконом при этом.
Да, но нет, это было до того, когда мне, скажем так, в полуприказном порядке, ну, то есть, когда тебе говорит об этом владыка, говорит не один раз, ты боишься, что как бы воля Божья не была нарушена, вот, и ломая себя, ты, вообще-то, соглашаешься на это действие, вот, доверяясь владыке, тем более, что мы знаем, что владыка Евлогий – это в нашей памяти человек очень духовный, и я имел возможность убедиться в этом в течение дальнейшей своей, в общем-то, и практики делания, и общения с владыкой, а общались мы достаточно часто, практически каждую неделю, а может быть, даже по нескольку раз в течение недели, поскольку я был руководителем одного из отделов епархиальных, преподавал в семинарии. И вот был такой случай. У нас в Покровском храме, это город Покров, многие, когда движутся в сторону Владимира, проезжают через этот город, через город Покров, и вот храм, естественно, Покровский, храм иконы Божией Матери, служил у нас один батюшка из Москвы. Он такой очень такой большой, такой вальяжный такой. Он, знаете, как вот... Он, кстати говоря, по-моему, заканчивал или закончил литературный институт, он был поэт, и все у него такое было, знаете, он так мог сказать мне: «Отец Александр, а веруешь ли ты в Господа нашего Иисуса Христа?» Я говорю: так, батюшка, вера. Говорит: как это хорошо. Воспоем тогда, Господи. Ну, это поэт, ну, одним словом. Вот. И в то же время он был большой и сильный человек, и я так понимаю, что если что-то делал не так, он бы мог тебе сказать: ты делаешь не так. И вот батюшка совершает проскомедию, мне нужно подавать ему кадила. Я захожу в паномарку, ну, до того уже зашел в паномарку, чтобы разжечь уголек, и смотрю, я не знаю, кто это сделал, кто бросил это кадило. А вы знаете, кадило, оно имеет такое свойство, оно все время запутывается своими этими цепочками. Оно все время запутывается. И почему оно запутывается, я не могу объяснить. Но оно все лежало, понимаете, комком. Вот просто комком. И я на этот комок смотрю, думаю: боже мой, что же мне делать? Что же мне, как же мне это распутать? Кто это бросил? И я и так, и так, и так, и так, и так думаю: ну что, придется только отцеплять эти цепочки. Отцеплять и как-то раскручивать, но подцеплять. Но это нужно
время.
Время.
Инструмент.
Я увлекся. Я увлекся и, по-моему, запутал еще больше. А уже батюшка там: отец Александр, идите сюда, я вам что-то хочу. Я, значит, бросаю это кадило. Естественно, я этот уголек не поставил разжигаться, потому что я увлекся этим ребусом. Подбегаю к батюшке, он говорит: батюшка, несите кадило, мы сейчас будем покрывать. Я думаю: ах, это ж кадило, я же не готов. Захожу в паномарку, висит мое кадило. Висит мое кадило, аккуратненько, расправленное. И в кадило...
Теплится
уголек. Лежит уголек разжженный уже так, как он должен быть разжжен. Вот. И я прекрасно понимаю, что кто-то мне помог. Но надо бежать. И у меня не было времени на вот это вот такое, знаете, пылкое такое благодарение. Я только сказал: спасибо. Взял это кадило, пошел. И вот на всю память, вот на всю мою жизнь в памяти у меня остался вот этот самый случай, когда кто-то помог мне разжечь это кадило. Точно так же, еще будучи диаконом, во время сорокауста, как раз был праздник, вот ваечки-то у нас-то раздают-то, да?
Вербочки.
Ваечки, да. У нас это вербочки, и тоже, в то же время такие вот, тоже ваечки такие. Да. И вот положено владыке Евлогии священникам помазал, и священникам такой букетик давал из 5 гвоздичек и ваечки, а диаконам из 3 гвоздичек. То есть все по иерархии строго. Я подхожу, получаю свои эти 3 гвоздички, ваечку, и думаю: а что мне с ними делать? Я живу в общежитии. Ну, куда мне все? Зачем это мне все? Вот. А мы что делали? Мы отсекали толпу, потому что было много людей, шло на помазание. Владыка помазал, тут же кропил святой водой. Вот. И вот за нами идет народ, потом он нас огибает и идет уже перед нами и движется к владыке. Я стою и думаю: надо кому-нибудь отдать. Кому отдать, думаю? Кому отдать? Думаю: дяденьке какому-нибудь отдашь. Почему тут дяденька? Какой-нибудь бабушке? Бабушка скажет: милок, спаси тебя Господь, на тебе рублик. Вот. А какой-нибудь там молодой женщине отдать? Может, неправильно понять. Думаю: ну кому отдать? Вот тоже проблема. Кому отдать? Думаю: ребенку отдам. Вот. И так краем глаза смотрю, идет девочка. Так, где-то вот приблизительно к возрасту моей дочки. И думаю: вот я еду. Вот этому ребенку отдам. И вот она... Эта девочка идет, и я так краем глаза замечаю, что она подходит. И я поворачиваюсь, и: с праздником тебя. И этот ребенок спорит такими, знаете, глазками такими. Это такое, знаете, с неба.
Чудо.
Чудо, да. Она берет эти цветочки, берет. И она пошла, а бабушка ее стоит сзади и говорит мне: да вы же даже не представляете, что произошло. Мы, говорит, у нас одна большая семья, но много, там детей много. Все собираются на этот праздник, со всех концов города съезжаются. Мы заготавливаем, говорит, эти вербочки, деткам раздаем эти вербочки, вот они с этими вербочками. А эти опоздали.
Им не досталось.
Телефончиков не было тогда. Ага. Созвониться не было возможности. Но подумали, то не придут. И все вербочки раздали по деткам. А когда этот ребенок прибыл, то все остальные, знаете, как...
В такую потную
ладошку. Не будем делиться. Ребенок остался и заплакал. Ребенок заплакал. А бабушка говорит, ты молись, и Бог тебе даст. И вот когда она нас вот так огибала и двигалась к Владыке, и держала вот эти вычки, вы знаете, она знамя несла. Ребенок нес знамя. А я думал, вот я слушал, вот слушал и думал про себя. А ведь это мне Господь сказал. Смотри, это я тебе вложил. Это я тебе этого ребенка показал. Это не ты сам, это через тебя. И вот такие вот моменты, когда тебя Господь наставляет в этом отношении, конечно, они остаются на всю оставшуюся жизнь.
Очень важное замечание – через тебя.
Через тебя, да.
То есть мы становимся проводниками этих чудес, можно и так сказать.
Светлые истории.
Светлые истории на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня говорим о чудесах, которые мы видели лично или о которых нам рассказали. И мы — это священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, а также мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова. Вы знаете, я сейчас вот слушала и вспоминала момент, когда я тоже была свидетелем такого чуда. Ждали сюда приезда очень дорогого гостя, болящей женщины. И я видела, как моя коллега припарковалась, но когда подъехала машина этой болящей женщины, она тихонечко взяла и выехала. И та хотела встать на ее место, но рядом выехал еще мужчина, а коллега начала сигналить, потому что она не видела, что выезжает еще одна машина. И та немножко растерялась, ну, припарковалась на место, где сигналили. А на освободившееся место встала моя коллега как раз, то есть ей тут же дали место. И потом вот эта вот дама приходит в студию и говорит, вы не представляете, какое сейчас было чудо, я еду и молюсь. Куда же мне припарковаться? Мест нет. Это наша прям такая проблема здесь, у Андреевского монастыря. И вдруг говорит, прям мне сигналят и сигналят, чтобы я встала на место, и она не знала, кто это сделал, а я знала. И это прямо вот реально через человека произошло чудо. Может, и ваша ходила тогда, человек какой-то пришел, распутал, то есть, вероятно, так и было.
Но он так, это, знаете, так он прошмыгнул, он успел прошмыгнуть, да.
Да.
На самом деле, я вот позволяю себе вот, может быть, отнимая даже чье-то время, позволяю себе вот эти истории, вспоминаю совсем недавний случай, буквально, может быть, года два тому назад. Мы с матушкой отдыхаем в Кисловодске. Вот ходим по тренкурам, по 25, по 30 тысяч пар шагов. Представляете, это что-то необыкновенное. 35 тысяч шагов.
Ничего
вот,
себе.
Вот это, ну вот, этот шагомер, он не врет.
Угу.
И вот когда ты спускаешься, садишься там кофейку там попить на ночь. Мы русские люди, мы на ночь пьем кофе. Вот. А потом матушка говорит, слушай, а давай сегодня вечером мы пойдем не этой дорогой, а вон той дорогой.
Угу.
Слушай, ну мы всегда так удобно ходили этой дорогой. Зачем ходить той дорогой, которую мы еще не знаем? А мне так хочется. Ну, хорошо. Ну, пойдем той дорогой. И вот мы идем той дорогой уже поздно, уже около 10 часов вечера. А Кисловодск, он очень красивый город, все замечательно. Но, по-моему, в 10 часов, я боюсь, выключается свет. Вот центральный этот бульвар курортный, он освещается, а шаг влево, шаг вправо – темень, а это юг, полная темень. Куда идти? Так-то бы мы на ощупь зашли, а так не знаем, куда идти. А Кисловодск – это холмы, горы постоянные, перепады туда-сюда, подъемы, спуски. Вот. Благо, что есть такая штучка, которая называется навигатор. Вот по этому навигатору мы как-то выходим, подходим, знаете, подъемник такой идет наверх. метров 300, ну, такой достаточно такой пологая такая вот дорога, и перед нами стоит женщина спиной. Так, где-то там от окон из домов там чуть-чуть освещается асфальт, асфальтовая дорожка, метров 300 вверх. У нее в руках три такие трубы такие металлические, такие двухметровые. И вот она пытается их взять, чтобы поднять их вверх. И когда только начинает движение, одна из труб обязательно падает, гремит, катится.
Она бежит ее ловить.
Она, да, все это опять пытается поднять, и опять они у нее падают. Я с матушкой, мы подходим сзади, я говорю: слушайте, давайте я вам помогу. Беру такую самую тяжелую трубу. Говорю: давайте все. Она говорит: нет, это легкие трубы, так. И мы с ней поднимаемся, она говорит: представляете, говорит, я на рынке торгую. Сменщица ушла, все бросила. Не сдала, говорит, камеру хранения. А эти, ну, какой-то, видимо, там, шатер над товаром. Эти украдут. Мне, говорит, соседи позвонили, говорит: приезжай, забирай. Украдут. В машину, говорит, не засунешь. Упросила в автобус. В автобус, говорит, положили эти трубы. Здесь-то он меня высадил, а с этими трубами наверх-то я никак не поднимусь, они у меня падают. И никого вокруг. И вы знаете, мы так поднялись, она говорит: вы знаете, что я вам скажу? Я же ведь перед самым подъемом, я ведь сказала: Господь, если ты есть, ну помоги мне. Если ты есть, помоги мне. Пускай хоть кто-нибудь мне поможет с этими трубами.
Вот так вот.
Мы берем эти трубы, поднимаемся. Эти трубы, вот она здесь живет, мы ей передаем. А я ей говорю, она мне говорит: знаете, Бог-то есть. А я говорю: слушайте, я вам больше скажу. Мы еще пили кофе. Вы еще ехали сюда, вы еще ничего не сказали. Но Господь знает, что вы сейчас скажете. И Он нас... от меня, своего священника, он посылает вот этим нехоженным путем, чтобы идти непонятно где, в этой темноте, подойти к этому спуску-подъему, встретиться с вами, взять эти ваши трубы и поднять их наверх. И она так смотрит на меня, так говорит: вы священник? Я говорю: да. Она говорит: а можно я с вас подержусь? И она меня берет, вот мою левую руку, так прикладывается. Я ее благословляю. Я завтра пойду в храм, поставлю свечку. Смотрите, человек поставил вопрос ребром. Если ты есть, ты мне поможешь. И матушка, не я, а матушка слышит. Вперед, вон туда пойдем.
Представляете?
Чудо, чудо. В мелочах совершенно проявляется чудо. Но Господь вот это чудо дает совершиться, да.
Удивительно. Марина, что ты по этому поводу думаешь и твоя история дальше?
Я по этому поводу думаю, что вся наша жизнь – это одно сплошное чудо. Просто мы его как-то особо не замечаем. Ну, привыкли уже, что вот такая вот у нас чудесная жизнь. И вот живем себе, предполагая, что так и должно быть. Но я хочу рассказать историю о моей встрече с совершенно потрясающим человеком. Вообще... меня Господь очень, по-видимому, любит, потому что послал мне такую профессию, которая позволила на протяжении долгих лет встречать поразительных людей, с которыми при другой профессии никогда бы и не пересекся, но поскольку тебе, как журналисту, постоянно нужно брать какие-то интервью, то вот на этом пути периодически встречаются люди, которые тебя потрясают на всю оставшуюся жизнь. И так у меня было, когда мне пришлось брать интервью у композитора Эдуарда Артемьева. Ему было тогда уже за 80, но я думаю, что мало кто из наших радиослушателей не слышал его произведений, потому что это практически все фильмы Михалкова, все фильмы Кончаловского и еще Тарковского. И еще он писал музыку на открытие Олимпиады 80. И, ну, в общем, это человек, которого...
Человек-легенда.
Да, да, которого не знать просто физически, по-видимому, люди, жившие в Советском Союзе и сразу после, не могут в силу обстоятельств. Но поскольку человек всю жизнь осуществлял себя в таком, что ли, пространстве рок-культуры, когда идешь разговаривать с таким человеком, не ожидаешь каких-то духовных удивительных историй, но в любом случае это очень интересное и очень для тебя ценное общение, но тут еще это неожиданно принесло такой подарок, который до сих пор вот я как-то пестую и храню в душе. Когда наш разговор с ним зашел уже, мы отошли от профессиональных вопросов, зашел разговор о духовной жизни, ну, поскольку композитор, вообще все, что связано с музыкой, так или иначе, как бы человек сам не формулировал для себя и других это, но это все-таки общение уже практически с высшим миром, потому что это та сфера, это как математика, это та сфера, где уже все очень близко. Может открыться, может не открыться, но это поневоле ты попадаешь в эти высоты. И он рассказал историю, произошедшую с ним еще в советские времена. Он говорил, что их семья любила в отпуск уезжать в Дом творчества в Сартовало, в Карелию. И оттуда были такие на катере экскурсии на Валаамы. Каждый раз они ездили на Валаам. Валаам тогда был абсолютно никому не нужным, запущенным таким. Ну, считалось музей-заповедник, но, в принципе, такая достаточно запущенная территория. Они очень любили этот маршрут, всегда туда заезжали непременно. И вот один из таких приездов на Валаам, уже они обошли весь остров и оказались около Белого скита. Тогда не было как бы правильных названий храмов, но в данном случае очень важно, я потом для себя поняла, когда стала выяснять, что же это за Белый скит, я поняла, что, какой храм имеется в виду, и это очень важно, какой. Это ныне действующий храм всех святых. И вот они остановились там немножко отдохнуть, с ними были их друзья из Армении, какой-то художник армянский, который очень плохо себя чувствовал. Они отдохнуть остановились около этого Белого скита, и Артемьев пошел по привычке обойти вокруг храма. И вот он мне рассказывает, что когда я обходил вокруг храма, вдруг поднялся ветер, очень сильный. И в этом ветре он слышит многоголосие. Он говорит, я сначала даже не понял, но я понял, что я что-то слышу. И чем сильнее становился ветер, тем сильнее он слышал этот звук. И этот звук настолько на него вот действовал, что он, в конце концов, он говорит, я оказался лежащим на земле под силой вот этого вот звука. Но при этом мне, говорит, хотелось только одного, чтобы этот звук все время был, чтобы он не заканчивался. Ну, ветер стих, звук прекратился, они собрались и поехали обратно в свой дом творчества. И в скором времени его этот приятель армянин скончался, он, по-видимому, был действительно тяжело болен. И как-то, вспоминая вот все вместе, последние их лето вместе, он рассказал эту историю, вот как они последний раз вместе были на Валааме. И кто-то ему сказал, какой же удивительный был человек этот твой друг-художник, если хор вечных монахов его отпевал. И тут, говорит, у меня все соединилось вместе. То есть он, сам Артемьев не принял это чудо на свой адрес. Он понял, что он был свидетелем чего-то, что выше понимания и что относится не непосредственно к нему, а он как бы передатчик вот этого опыта другим людям. Вот такая удивительная история, но вообще, по-видимому, он не как в этом интервью он ни о каких сверхвысоких материях не говорил, он говорил о творчестве. Но я вам скажу, что после того, как мы с ним побеседовали, я целую неделю ходила и всем о нем рассказывала. Он настолько сильное человеческое впечатление на меня произвел, что я вот до сих пор, когда его вспоминаю, у меня все внутри как согревается. Вот, по-видимому, не все вещи раскладываются в знакомые нам формочки. Есть гораздо более важные и высокие события, которые приходят к нам через людей, и которые мы вот так вот записать в какой-то регистр, в какой-то разряд не в состоянии. Но это остается с нами, и я уверена, что все, кто когда-либо слышал эту историю, так или иначе в своем сердце ее хранят.
Светлая история на волнах радио «Вера», и мы сегодня говорим о чудесах, которым мы стали свидетелями или о которых нам рассказали. И мы — это я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов и священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в эфир «Светлой истории» на радио «Вера». И мы сегодня говорим о чудесах, которым мы стали свидетелями. В гостях у нас священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. А также я, Наталья Лангамер, и мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова. Марин, ты знаешь... Спасибо тебе за эту историю про Эдуарда Николаевича, потому что я знала, что он человек верующий, но я не знала вот этих каких-то глубин, да, и, собственно, истории его прихода к вере, потому что, когда мы делали фильм «Православная семья священника», мы взяли музыку Эдуарда Николаевича в надежде, что какой-то композитор создаст, ну, что-то похожее, это как бы референс такой был. Ну, как можно создать что-то похожее на Артемьева? Даже уже при наличии ИИ это невозможно. И в какой-то момент, когда мы это поняли, у нас остался только один вариант – падать в ноги к Эдуарду Николаевичу, которого мы не знали. На что мне коллеги сказали: «Ты серьезно? Он для Михалкова писал, а для других, ты представляешь, сколько это будет стоить?» Ну, как бы, а нам что делать-то? У меня премьера уже назначена на фестивале. Мы позвонили Эдуарду Николаевичу, и он нам подарил просто несколько своих треков из фильма «Раба любви», там еще что-то. По-моему, «Девочка и дельфин» — это тоже его. И эта музыка как бы сделала фильм, потому что масштаб этой музыки – это что-то нереальное. Конечно, у него абсолютно божий талант. Я ждала, когда ты скажешь, что он потом из услышанных вот этих вот звуков что-то создал. Возможно, они и легли в основу каких-то его дальнейших произведений. И примечательно, знаете, для меня его сын Артемий Эдуардович публикует до сих пор о нем материалы и публикует фотографии партитур, которые он до конца жизни писал на бумаге. И это вот прямо прикосновение действительно чего-то высшего, когда вот этот талант так изливается. Спасибо тебе большое, Марин.
Вот я позволю буквально два слова. Вы знаете, я знаю достаточно многих людей, которые слышали так называемое пение ангельское. У меня матушка слышала.
Серьезно?
Да. Я совершенно далек от музыки, и не перескажу ее слов, но она говорит, что ангелы поют как-то вот дисгармонично, как-то вот петь так, как они поют, не споешь. Она пыталась все это переложить на бумагу, и получается, как у нас получается, как какофония. Поэтому слушать можно, петь как ангелы не получится.
Интересно, почему это дисгармонично ощущается?
Я вот не знаю. Вот это я по памяти просто говорю, поскольку я не специалист, я не могу передать, но какая-то, знаете, есть вот неправильность, есть, говорят, вот неправильные, есть правильные какие-то
гармонии.
Там... Гармонии, да. А есть неправильные. Вот у них якобы неправильные. Вот то, что она слышала несколько раз, и в нашем храме слышала. Вот, и мне священники, кстати, некоторые рассказывали, что они слышали, даже в заброшенных храмах слышали. А бывало так, что слышали двое одновременно, заходили в храм пустой. Но это нормально. У нас крыли крышу в храме рабочие. Говорят, кто вас там поет?
Угу.
Кто вас там поет? Поэтому это нормально. А вот спеть вот так...
Может быть, для них это гармония как раз, для нас непонятно.
Мы по грехам своим, может быть, не понимаем.
Вы знаете, даже ведь есть, даже в интернете, посмотрите, бывает, люди пытаются записать звук. Я не знаю, как они это делают, записывая, как можно то, что не существует, в принципе, существует только в твоем мозгу, как это можно записать, зафиксировать каким-то там прибором.
Я когда-то слышал, вернее, сталкивался с записью, якобы записанной в одном из храмов афонских монастырей.
Да, я тоже ее слышала в интернете.
Я вот не знаю, что это, подделка, не подделка. Ну.
Я вот немножечко все-таки вот не доверяю этим вещам, потому что это чисто индивидуально, и это не ушами слышит человек.
Это духовный слух, да. Да.
Это Сереж, что-то другое, да.
Коль ты взял слово, твоя история.
Да, ну, батюшка действительно правильно сказал вначале, что чудеса даются тем, кто хочет уверовать. И не случайно в первые века христианства и сам Христос творил очень много чудес. Как раз это было для того, чтобы, скажем так, показать людям свою веру, христианство, ну, так сказать, привлечь людей, как бы так ни звучало, да. Ну, тогда было много чудес. Сейчас чудеса действительно очень редко встречаются. Каких-то таких ярких чудес в моей жизни, может быть, и не было. Ну, уверен, ну, могу рассказать такую историю про то, как, наверное, через меня людям было хорошо. Для них это было своего рода чудесное событие. Я организовывал один фестиваль рождественский, и у нас там были денежные призы. И вот получилось так, что один из коллективов занял первое место. У этого коллектива был и есть очень такой серьезный спонсор. Вот. Он был так впечатлен тем, что его коллектив выиграл, и он пожертвовал каждому финалисту по 100 тысяч рублей. Финалистов было 36.
Ого!
3 миллиона 600 тысяч рублей ушли для этих коллективов. Вот. Я имел дерзновение тоже попросить для себя, потому что я не вложился в бюджет, ничего не получил. Я очень сильно скорбел, мне было очень плохо. Я даже пытался за него молиться, как это советуют священники, когда чего-то хочешь, должен помолиться, и даже за того человека, который, может быть, тебя как-то обделил. Я это делал, старался, и как-то, ну, деньги разошлись людям абсолютно честно, без всяких вопросов. И искушения меня одолевали постоянно. Но потом, по прошествии какого-то времени, я начинаю получать обратную связь от тех людей, которые получили эти деньги. И вот самые такие яркие, конечно, это вот детский хор получил эти 100 тысяч рублей. Эти 100 тысяч рублей ушли на закупку арматуры в их строящемся храме. Кто-то пошил эти
костюмы,
да, там как-то оборудовали воскресную школу, еще что-то сделали. Оказалось, ну, просто, ну, нереально какая-то польза от этого. Хотя я находился в каком-то очень подавленном состоянии, потому что мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы покрыть оставшиеся расходы. Но нужно было смириться. И самый удивительный случай возник, ну, для меня такой был показательным, когда я перестал роптать и возблагодарил Бога за это. То, что сумма, вот эти 100 тысяч рублей, ушли одной матушке, которая буквально вот прям вот все закончилось, только-только закончилось, у нее случилась какая-то беда, она смертельно заболела. Она попала в реанимацию на 3 дня, она должна была уже умереть. И в этот момент как раз у нее была, она матушка, у нее, по-моему, 4 детей, и она вот уже должна была уходить, каким-то чудом она вырывается, продолжает жить, и вот эти деньги как раз пошли на реабилитацию, поддержку семьи. Вот я подумал, что в какой-то момент это вот через меня какие-то вот маленькие чудеса, даже вот эти суммы денег ушли людям, которые действительно принесли какую-то пользу. Вот это вот то чудо, которое, может быть, через меня пришло, но как я его переживал, мне было очень тяжело. Почему им? Почему? Я же такой молодец. Я же все это организовал. И это было тяжело. Но только после того, как Господь, видимо, мне открыл, куда эти деньги ушли,
Ты успокоился, умирился.
Да, то есть здесь вот какое-то истинное надо было, ну, вот как бы проявить некое понимание этой ситуации. Вот. А сам таких ярких чудес, конечно, может быть, и не было. Они очень личные. Скажу честно, что один раз тоже в какой-то момент своего жизненного своего отчаяния, если рассказать смешно будет, поэтому не буду рассказывать, но я очень сильно переживал. Я просто встал в очередь к матронушке. И вот всю ее отстоял. Молиться я пытался читать акафист, я не мог это делать, просто не мог. Я просто стоял, вот так смотрел стенку, двигался вместе с очередью и говорю: «Матронушка, ты все знаешь, я ничего добавить не могу». И раз 500 это повторил, вышел из монастыря, и мне позвонили и сказали, что моя ситуация разрешилась.
Ну, собственно, чудо ли это, по-моему, это уже обыденность для православных людей.
Да, но в какой-то степени даже для меня, человека, который с детства в храме, это тоже было своего рода таким важным как бы знаком от Бога укрепления веры. Это то, что ты не брошенный. Вот я думал, знаете, вот иногда бывает человек в своем каком-то отчаянии, вот он как-то так, унывает, падает, начинает, уныние страшный грех считается. И вот Господь таким образом тебя выводит. И когда ты только хочешь чуть-чуть себя пожалеть по своей гордыне, по своей немощи, вот вспоминаешь, а вот было так, значит, может быть, еще раз надо заслужить. И вот как-то в этот момент успокаиваешься.
Давайте я расскажу еще одну историю.
Давайте.
Но она уже другого порядка. Это чудо другого порядка. Это чудо произошло, я даже могу его датировать. Это 21-й год, 13 января. Это обрезание Господне, святителя Василия Великого, великий праздник. У меня мой очень хороший товарищ, священник, настоятель храма, тоже у нас в Петушинском благочинии. Если нужно будет, я могу дать его координаты. Это чудо у меня зафиксировано, им зафиксировано на пленку, оно у меня есть. Они служили литургию, и вот евхаристический, как я понимаю уже по пленке, евхаристический канон, наверное, уже произошло присуществление, то есть вот это уже произошло, и они снимают. Вот центральное место в храме – это престол. Престол покрывают обычно такие одежды. Сверху пелены или, ну, как бы такая, как бы вот...
Риза, может быть, да?
Нет, сверху пелены. Это как вот
покровец.
На обычный стол.
Как скатерть.
Скатерть. Вот. А сейчас в последнее время идет замена, меняют, скажем так, эти пелены из ткани на более твердые материалы. И вот у них эта пелена такая тонкая, плита мрамора, белого-белого цвета. И вот происходит, видимо, присуществление, и у него на открытой поверхности начинает появляться мира, выступает. И, наверное, в половине капель, такие даже до 5-копеечных монет, словно вот во время елеосвящения, когда масло смешивают с вином, они как кровью налились. Он снимал это, там, по-моему, знаете, то ли 18, то ли 21 таких вот появилось. И он мне прислал и говорит: «Слушай, я, говорит, не могу этого объяснить. Я не знаю, к чему это». Вот это было 13 января 2021 года. Вот через год начались эти события. Вот это уже было уже ковидное время, а через год начались уже и горячий период, боевых действий.
А чудеса порой даются не только в укреплении веры, но еще и показывают тебе сигнал задуматься о чем-то, может быть, даже покаяться.
Что грядет?
Светлые истории.
«Светлая история» на волнах Радио Вера. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы продолжаем говорить о чудесах, которым мы стали свидетелями. В гостях у нас священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, а также мы, я Наталья Лангамер и мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов. Вы знаете, я тоже сидела, думала, с какой стороны еще можно рассмотреть чудеса. И мне показалось важным поговорить о том, как мы на них реагируем. Я была свидетелем чуда, которое... Сейчас я расскажу, а вы поймете реакцию. Наверное, она типичная для нас. У наших друзей родился ребенок, долгожданный, первый. Они ребята неверующие. И вот мы ждем новостей, как там в роддоме. И вдруг приходит сообщение тревожное от мамы, что что-то не так с ребенком, забрали. Мы ждем диагноза, что же произошло. Долго ждем, непонятно, где ребенок, в реанимации ребенок, маму не пускают. Что же случилось? И приходит диагноз. Перелом основания черепа при родах, родовая травма. Дальше начинаются обследования, мы ждем, что, как, ну, вроде жив, но что же с ним происходит, почему перелом основания черепа? Через некоторое время приходят новые данные, хрустальная болезнь. Мы начинаем мониторить в интернете, что это такое. Это абсолютно хрупкие кости, то есть они ломаются при любом вот надавливании, так скажем. И одна из родственниц говорит, я когда прочитала об этом, у меня волосы, как карандаши, дыбом встали на голове, просто оторопь. То есть к ребенку нельзя прикасаться. Вот, ну это все, это на всю жизнь. И непонятно, выживет он или нет, потому что он в критическом состоянии. И мы были верующими людьми, и я советую им покрестить ребенка. Но он в реанимации, никого не пустят, даже священника не пускают. Пускают только мать. И как-то вот в голове начинает все выстраиваться. Я связываюсь со священниками знакомыми, советуюсь, что делать. И мне рекомендуют, чтобы мама сама покрестила мирским чином. И мы ей говорим, возьми воду, да, вот просто любую. Она говорит, у меня святой воды нет, возьми просто воду. Тебя пустят в реанимацию во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя бы покрестишь его. Ну, Господь примет это крещение. Мало ли, но мы не можем ей сказать, мало ли что, потому что для нее это не утешение, если ребенок уйдет крещенным. А мы советуем, а сами не знаем, поможет это или нет, на свой страх и риск, и как она это воспримет. И, к нашему удивлению, абсолютно далекий от церкви человек это делает. И причем она, вот мне казалось, даже она еще не осознала себя мамой в полной мере. То есть это так... Ну, вообще было неожиданно, что она на это согласится. Но она это делает. И мы ждем дальше, значит, сообщений. И нам пишут, значит, девушку с малышом перевели в другую палату. Утром сообщение. В смысле? Их перевели в другую палату. Ну, там, в общем, пришли данные, это был ошибочный диагноз. Нет у него никакой хрустальной болезни, значит, там все нормально, их готовят к выписке. И до сих пор про эту историю как бы никто, я так понимаю, особо не вспоминает, в том смысле, что мы там пытались возопить, что отнесите в церковь, и надо все-таки обряд довести до конца. Священник должен завершить таинство крещения. Но они не пошли, потому что вроде как диагноз был ошибочный, что-то вот... А был ли он ошибочный, понимаете? То есть для православного человека это очевидное чудо.
Вы знаете, это достаточно частый такой вот итог, что ты вроде как бы молишься, ты просишь, вот оно происходит.
А ты его обесцениваешь как-то.
А не то, что обесцениваешь, а ты не понимаешь. А в результате чего это все произошло? Твоих молитв, стечения обстоятельств или ошибочного диагноза?
А как бы проблемы-то не было.
Как бы проблемы не было.
Да.
А итог-то тот, который нужен.
Да.
И вот ты с одной стороны стоишь в тупик, а с другой стороны тебе не дают возгордиться.
Ну, может быть, да. Но я все-таки вот здесь, наверное, про тему нашей благодарности, не в осуждение людям, да, но все-таки осознавать. Это, ну, как этот известный анекдот, что, Господи, дай мне парковочное место. А, спасибо, уже не надо, уже освободилась. Вот наше отношение к этому.
Я думаю, не стоит людям неверующим предъявлять какие-то требования. Тем более, что неверный диагноз. Угу. Они уверились в обратном.
Да.
Главное, что случилось, произошло, а от них не надо ничего требовать. У меня были такие случаи, когда люди после причастия вставали фактически. Но оставил условие: я тебя причащаю, но ты идешь в церковь, ты хоть благодаришь Господа. И вот знаете как, три раза потом встречался с этой женщиной, которая вот, она умирала. Там пролежни были, знаете какие, в палец толщиной. И после причастия человек встал, вот встал. И в течение лета я ее несколько раз встретил. Говорю, ну когда же ты придешь? И она все обещала. Она меня встречала, всякий раз меня обнимал, целовал. Мне было неудобно, что она вот так себя проявляет свои эмоции. А потом последний раз я с ней встретился, и она говорит, ну как ты не поймешь? Я не верю. Я не приду. Все. Больше с тех пор я ее никогда не видел.
Так а что мы-то удивляемся? Мы же читаем каждый день, стараемся, по крайней мере. Но если Спаситель спрашивал, не 10 ли я исцелил, где же 9?
Где же 9? Да. Где же 9? Я была свидетелем такого чуда, которое, надо сказать, я тоже как-то так снивелировала. Потому что вроде бы эти ситуации повторялись. У меня мама болела болезнью Альцгеймера. И деменция, да, у нее была. И последние годы было очень тяжело. Ее накрывали тяжелейшие приступы. И во время одного такого приступа мне показалось, что я начала просто истерить. Я позвонила, мы на даче были, я позвонила батюшке. Он был в другой стороне от нас, еще дальше от Москвы. И я ему говорю, что вот надо ее пособоровать срочно, причастить средь бела дня. Он говорит, ну хорошо, сейчас я вечернюю отслужу и приеду. Я зачем-то, может быть, по своему такому, знаете, упертому характеру, что надо, чтобы по-моему было, а может быть и нет. Я говорю, а если она умрет сейчас? Потом мне стало неловко, что я так на него надавила, но он каким-то образом выкрутился и приехал немедленно. Через там полчаса он был у нас, даже меньше. Он ее каким-то образом исповедует, хотя она в полу таком дурманном состоянии, но понимает, что происходит. Он ее соборует, он ее причащает. И дальше она начинает как-то беспокоиться о том, что батюшку угостить надо чем-то. И он так собирается, ему ехать надо, да. Потом я к ней захожу, говорю, ну что? Она говорит, ты знаешь, малину-то мы так не подвязали. Пойду я малину подвяжу. Встает, идет в огород. В принципе, у нее эти приступы бывали. И они проходили, и так было. Но вот в этот конкретно случай... Почему я так сказала, вдруг она умрет? Для батюшки мы потом говорили, это было абсолютное чудо. Он это воспринял как ответ Господа. Он ее пособоровал, он ее причастил, и Господь продлил ей время жизни, да? И так очевидно, не просто ей стало получше, да, и она присела в кровать, она пошла малину подвязывать. Как, да, и как теща Петрова, да, встала и служила им. Но вот я не уверена, что я... тоже прям вот так пылала благодарностью за какое-то чудо. Я, конечно, благодарила Бога, но удивительно в нас вот это вот ощущение, что когда чудо происходит, мы его как чудо порой и как что-то очень значимое не архивируем, да, в памяти.
Мимо, да.
То есть, когда мы об этом просим, нам кажется, что это вопрос жизни и смерти, а когда мы это получаем...
Так, как бы и ничего.
Как бы мы идем...
Да,
как бы мы идем дальше, да? Отец Александр, ну вот подытожьте наш разговор. Что мы еще не сказали про чудеса? Что мы еще не рассказали?
Ну, знаете, Господь совершал чудеса. Совершал чудеса, исцелял. Для чего? Но он пришел к народу, который требовал чудес. Ему нужны были чудеса. И посмотрите, как Дух работал в первой церкви, да, в годы вот первой этой общины, что они собирались вместе, молились и содрогались, там земля содрогалась под ними. Наверное, тогда эти чудеса были очень-очень нужны. Наверное, они нужны и для людей, которые только-только приходят в церковь, которые идут первыми своими шагами. Для нас, уже живущих в церкви, чудеса, они не нужны по большому счету. Хотя иногда иногда, как прививочка. Это очень даже хорошо, стимулирует тебя. Ты вырываешься из этой обыденности, привычного такого, жизненного такого, вот этого круга. И говоришь, да, Господи, благодарю Тебя, Господи.
Верую.
Верую, Господи.
Да. Ваш батюшка.
И двигаемся дальше. Так что присутствие, присутствие Божье, как бы, знаете, как бы, ну, ты живешь на земле, но работаешь-то на небе, не забывай, не забывай. Ты пришел в церковь, ты живешь здесь, но работаешь для неба, не забывай.
Знаете, наверное, в финале просто такое чудо для меня было. Чудо, ну, как обыденность, но чудо. Я, когда поехала на Святую Землю первый раз, меня позвал отец Киприан Ященко с его группой, чтобы я снимала фильм параллельно. И я... У меня не было загранпаспорта, и я так начала тревожиться, как же так, всего там 20 дней до вылета. А так сотрудники отца Киприана улыбаются и говорят, ну, батюшка помолится. Вот, и за день до вылета у меня был на руках загранпаспорт. Билет мне взяли чуть позже, чем у всей остальной группы, но на тот же рейс и туда, и, казалось бы, обратно. В общем, я всю поездку бегала с камерой. И очень спорное ощущение, когда люди все молятся и пребывают там душой и телом, а я через объектив камеры все это вижу, потому что у меня нет возможности сначала побыть, а потом снимать. Группа едет своим маршрутом, а телевизионщики – это всегда люди, которые для остальных очень тягостны, потому что им нужно выставить кадр, выставить свет, что-то снять. Никто не понимает, зачем мы ждем. В общем, никто не ждал. Поэтому я снимала на бегу. Сережа улыбается, знает, что это такое. Я снимала все на бегу, и у меня был оператор, мы с ним оба снимали на бегу, но у меня самая беговая была картинка, которая тряслась вся, мы потом ее выравнивали на монтаже. И даже в гроб Господень, когда очередь подошла, все заходили с благоговением приложиться, а я шла с включенной камерой и видела гроб Господень первый раз в своей жизни через объектив камеры. И у меня не было возможности там помолиться, вот после этого я стала унывать. И мне священник, который с нами был, говорит, ну, у тебя такое благословение, вот так вот ты же с этим поехала. И мы с ним стояли у Голгофы тогда в храме гроба Господня, и мы так замолчали оба. Я не знаю, насколько мы улетели. Мы просто стояли молчали, пульс стучал, и вот у Голгофы я вот молилась тогда. На следующий вечер все, вернее, в этот же вечер все стали собираться, все сложили чемоданы, я тоже. И тут выясняется, что у меня рейс не такой, как у всех, ранним утром, ну, ночью практически, а я вылетаю не в 5 утра, а в 5 вечера. И команда, которая нам организовала поездку, паломнический центр, руководитель этого центра говорит, ладно, я сам ее отвезу, пусть здесь останется. А оператор забирает оборудование. Ну, все, это его оборудование, и он улетает вместе со всеми. И я одна остаюсь на Святой Земле в Иерусалиме. Я просыпаюсь утром. Думаю, пойду я молиться, пожалуй, в храм гроба Господня, утреннее правило читать. Вот так я себе позволю. И я пришла в храм гроба Господня, там прочитала утреннее правило, потом села на лавочке напротив гроба Господня. Народу почти не было, я приложилась, потом вот села напротив. И сколько же я сидела с Господом, разговаривала. Просто вот один на один. Ни грома, ни молнии, ни землетрясений не было, но было вот это чудо, когда я могла с ним побыть один на один, спокойно, без камеры. У меня ее принудительно увезли. Не увезли бы, может быть, я бы еще что-то снимала. А тут ее увезли. И вот это для меня такое, то, что вы говорили, да, чудо авансом для укрепления в моей вере, чтобы уже потом я помнила про это событие и как бы хранила это чудо у себя в душе и как-то вот им питалась. Я это очень хорошо запомнила. И когда я монтировала фильм, я действительно уже уходила в те ощущения, которые я испытывала тогда, сидя у гроба Господня. Спасибо вам большое за эти истории. Мне кажется, такой очень духоносный у нас получился разговор. Эдуарда Николаевича вспомнили. Трепетно к нему очень отношусь. Да, давайте тоже помолимся о его упокоении.
Да, царство
небесное. Потому что действительно был удивительный человек Божий, с Божьим даром. Вот, напомню, что у нас в студии был священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сережа Платонов и я, Наталья Лангамер. Мы на этом с вами прощаемся, только напомню, что программу нашу «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Программа снова будет в эфир через неделю, в понедельник, 18:00, а сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.